Мы продолжаем с вами исследовать тему, которая называется «Страшная правда о нашем спасении». Подтема, с которой я начал как бы вот эту главную тему, называется «Входите тесными вратами». Почему, я сейчас объясню еще раз, почему наша тема так страшно называется. «Страшная тема о нашем спасении». Дело в том, что для многих, когда делаешь ударение, делаешь акцент на то, что говорит нам Писание, действительно возникает чувство страха. И почему это чувство возникает? Ходили в церковь, привыкли так слушать, привыкли так веровать, да, что мы ничего не можем, что дела вообще, как говорится, никакой роли не играют в деле нашего спасения, да, чтобы было по милости Божьей, да. Мы привыкли, что мы спасаемся по благодати, не вникая, что это за благодать, да. И тут вдруг вот такое услышать, это все равно, что, знаете, купили билет, настроили Царство Божие, пришли на вокзал, сели в поезд, выдали вам постельные принадлежности, всякие удобства в купе, да. Вы едете, потом ложитесь спать, и проводники вам говорят, что спите, мы разбудим вас в Царстве Божьем. И вдруг объявление такое, вы не на тот поезд сели. Можете представить, какой был настрой у людей, да? Можете представить, как они уже так блаженно опочивали в ожидании Царства Небесного. Вдруг, вот то, что я читаю, на что делаю ударение, вдруг это звучит, как, знаете, в громкоговорителе. Господа или товарищи, или братья и сестры, а вы не в тот поезд сели, вы поехали совершенно не в ту сторону. И, конечно, вот такое прозрение для многих может оказаться, слово страшным, да, может даже ужасным, можно даже сказать. Как это так, что это за новости? Мы настроились, мы уже, как говорится, почти без пяти минут там сидим, одесную величия на небесах, и вдруг вот такое приходится слышать. С вами в прошлый раз, когда мы начинали эту тему, да, я вам начал читать, и как бы начал читать из, значит, разговора, история, когда богатый юноша подошел ко Христу и спрашивает: «Учитель добрый, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную?» И я вам говорил, Христос вначале ему сказал такие слова, которые, и нам, хотя не очень и неприятны, да, потому что многие говорят, что заповеди отменены. Но, тем не менее, Христос сказал богатому юноше, чтобы получить жизнь вечную, сказал: «Соблюди заповеди». Он спросил, какие, и Христос повторил: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». И юноша сказал ему такое, в ответ такие слова: все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? И вот на этом я как бы закончил и дальше начал объяснять, что Ветхий Завет – это время детства христианства, да? Это как для детей истина преподавалась на более таком грубом, примитивном уровне. Не кради, хотя бы, не убивай, не совершай этого действия, не убивай. То есть, не убей человека, да, но я вам говорил, что можно не убить, можно прибить, покалечить, если живой, то не убитый, и заповедь исполнена. То есть, обряд заповеди «не убивай» можно исполнить. И я думаю, вы понимаете, что если тот, который вас не убивает, а калечит, только оставляет, чтобы у вас было дыхание, и он бы сказал: «Вы знаете, я вот праведник, я вам ничего такого не сделал по заповеди». Я думаю, многие бы из нас сказали: «Да ты же убийца». А он бы ответил: «А я вас не убил, вот видите, вы еще говорите». Даже если не будете говорить, но будете дышать, заповедь исполнена. И я вам сказал, что в Новом Завете Продолжением вот этого десятисловного закона является Нагорная проповедь. Я не буду сейчас повторять вот те блаженства, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, и на которых мы с вами остановились. Я просто продолжу. Напомню лишь одно. Если вы обратили внимание, в десятисловном законе написано, запрещено, какие, значит, действия запрещены, да, не убивай, не кради, там, не прелюбодействуй, то в Новом Завете, как будто бы, в Нагорной проповеди, как будто бы совершенно что-то обратное. Тут не написано «вот такого не делай», а тут просто написано, что блаженные будут вот с таким внутренним состоянием, нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие, жаждущие правды. Заметили? Здесь не закон такой странный, в котором не говорится, что не делать, то есть конкретное действие, а говорится, что блажен, счастлив и спасен будет тот, кто внутри исполнен вот таких качеств Христового характера. Блаженны милостивые, и можно от обратного эти же блаженства прочитать немножко по-другому. Неблаженны те, которые не будут плакать о своих грехах. Неблаженны, которые богатящиеся своим духом. Неблаженны гордые. Неблаженны те, у которых сердце нечистое, в которое приходят плохие мысли о каких-то других людях. Неблаженны, если вы приходите и провоцируете людей на спор, ваше слово, ваше поведение провоцирует на спор, на враждебные отношения, то вы неблаженны. Слово «неблаженны» тоже звучит как-то так. Другими словами, есть, помните, да, по Ветхому Завету, есть благословение, есть проклятие. Если вы благословенны, блаженны, то проклятия не будет, и обещанное нам будет нам дано Богом, да, то есть спасение. Если мы не блаженны, то мы прокляты. Прокляты, если вы не миротворцы. Прокляты, если вы изгнанные не за правду, да. Прокляты, если вас будут поносить и гнать праведно, то есть если мы заработаем и нас будут ненавидеть, ни о каком блаженстве не идет речь. И уж извините, что я так перефразировал проклятый, но это уже звучит, ну, как бы, как-то так уж совсем устрашающе, ужасающе, да? Сказать просто «неблаженный», тут можно даже вот как-то так понимать, что, ну, ладно, блаженный, но, ну, неблаженный, ну, не совсем счастливый, ну, на небо что возьмут, как бы, да? А я вот перефразировал, неблаженные, это значит неблагословенные Богом. Это значит те, которых Бог не прижмет к себе, как сыновей и дочерей Божьих. А другими словами говоря, а что же сделает? Скажет, отойдите от меня в огонь вечный. Так вот, я теперь продолжу, просто чтобы мы немножко вспомнили, да, что великий нравственный закон Нового Завета – это Нагорная проповедь. И это не просто Нагорная проповедь, которую мы должны прочитать с пафосом, как это мы привыкли слышать в церкви, когда эта Нагорная проповедь читается. Блаженный, блаженный, такой пафос, знаете, приподнятый, чуть ли не на пение тянет, но мы не вникаем в суть вот этих слов, сказанных Христом в этой Нагорной проповеди. Теперь я продолжу с вами эту тему, да, и читаю из Нагорной проповеди с 13 стиха. «Вы – соль земли». То есть, что такое соль? Это средство, которое сохраняет продукт питания от порчи, от гниения, от разложения. Земля – это люди, населяющие нашу планету, люди, которые нас окружают. А мы, христиане, должны быть солью. Наше положение в этом мире – это положение соли, которая действует на окружающих людей и удерживает их от порчи, от разложения. Так вот, мы можем быть солью только тогда, когда мы, обратите еще раз внимание, нищие духом. Не просто не убиваем, не крадем. Мы можем не красить, не убивать и не прелюбодействовать. Но мы можем быть гордыми и надменными. При этом заповеди десятисловные полностью могут быть как бы исполнены. Я говорю «как бы», потому что они не исполняются, если я гордый. Мой упрек уже ненавистный, высокомерный, пренебрежительный, да? Так вот, мы можем быть солью только если соответствуем заповедям блаженств. А эти заповеди, как я уже сказал, касаются нашего внутреннего мира, который мы должны знать. Помните слова Христа? Не знаете, какого вы духа? Наш дух должен быть нищий. Вот тогда людям будет приятно с нами разговаривать. Если мы сделали какое-то преступление, наш дух в сердце, в разуме, мы должны быть плачущими. Мы должны быть кроткими, простыми, невыступливыми, без претензий, без желания спорить, там доказывать свое. Только тогда мы соль. Вот обратите внимание, я вам такой в прошлый раз приводил пример, и сейчас повторю, ну, приблизительно в таком же ракурсе, да? Вот собрались верующие, помолились, решили разговаривать об истине, выяснить, что есть истина. И вот начинает каждый человек говорить, вот знаете, вот таким тоном и вот с такими претензиями, вот, мы в истинной церкви, нам открыто, вам не открыто. Я говорю, и скажите, вот этот человек соль? Вот такие слова вызывают из другой, будем говорить, партии или религии или церкви, говорить обратно, но тем, то же самое и тем же самым тоном. Нет, это вы заблуждаетесь, это нам открыто, а вам закрыто. Вот, чтобы вы просто поняли, вот верующие не крадут, не убивают, вот стали, вот помолились, ну все хорошо. Вот стали разговаривать, и заметьте, кротости, элементарной кротости нет, есть элементарная гордыня. И слушайте, никакой соли нет. Один бациллоноситель, неважно какого дня и в какую церковь ходит, один бациллоноситель стал задирать нос и говорить, что вот только у нас, вот только мы, и только вот мы правильно понимаем. И спровоцировал, эти бациллы полезли на других братьев и сестер. И те стали говорить, нет у нас. И вот мы стали ругаться. Ну пусть не грубо, но заметьте, начинается перетягивание каната, начинаются упреки, начинается раздражение, начинается возбужденность в наших сердцах и повышается интонация. Вот вам просто пример, что мы не соль. Вы видите, мы порча. А почему? Буквально заповеди исполнили, никто никого ни у кого ничего не украл. А вот мы не блаженны внутри в своем духе. Мы прокляты в своем духе. Мы как фарисеи, снаружи чуть-чуть себя, как говорится, примарафетили. Внутри полно гнили, костей и так далее. Я думаю, вы понимаете. Я вам переведу еще, приведу такой пример. Ну, буду говорить как бы про себя, да, ну, для примера. Вот я должен быть солью земли, да. Передо мной сидит женщина. А я с вожделением на нее смотрю. Скажите, пожалуйста, вот еще раз повторяю, я должен быть солью. Нет, я не прелюбодействую, но она мне очень нравится. Такая стройная, такая симпатичная, да? Ну, прямо уж как, извините, что так уже говорю, да? Ну, чтобы было понятно. Я смотрю на нее с вожделением. Скажите, пожалуйста, вот этот мой вожделенный взгляд будет понятен женщине? Кто скажет, нет, Я вам просто хочу сказать, вот понаблюдайте за теми, которые любят вот эти интрижки между мужчинами и женщинами. Вот эти соблазнительные взгляды, вздохи, знаете, глаза под лоб, там, ой, ай, ой, да? Я уже так говорю, как женщина встречается с мужчиной, как она поправляет прическу сразу же, да? Извините, а некоторые грудь сразу так поправляют, ну, чтобы, как говорится, на виду была. Так я вот задаю вопрос, вот. Пример такой не очень красивый, но чтобы было понятно нам, да? Вот я смотрю с вожделением. Во взгляде это видно, да. Скажите, он пробуждает в женщине тоже низменные чувства и страсти? Да. А это прелюдия к прелюбодению? Да. Но я в конце говорю, нет, я не прелюбодей. Ну, я ее возбудил, заметьте, я не соль. Может, она бы сидела и, как говорится, не поправляла ничего на себе, но мой взгляд... И слушайте, но дело не взгляд, не во взгляде. Взгляд – это только, будем говорить, наружное проявление внутреннего содержимого. Вы понимаете, надеюсь, меня? Взгляд уже является не солью, а бациллоносителем инфекции, ВИЧ-инфекцией. Но от избытка сердца говорят уста. От избытка сердца ведь смотрят же и глаза. И если мне, я не прелюбодействую, буквально у постели не лезу, но смотрю с вожделением, стреляю глазами. Так обратите внимание, может быть, женщина даже, ну, пусть она блудливая, да, ну, может, она понимала, что ничего, как говорится, я не буду намекать, и вдруг я на нее вот так смотрю, как на какую-то заморскую картину, известную в каком-то музее, типа Эрмитаже, да. Естественно, она заводится. Вот вам, пожалуйста, я не соль. Я какое-то исчадие ада, а я не прелюбодействовал с нею. Просто возбудил страсть и чувства своим страстным похотливым взглядом, да? И сказал, стоп, дальше нельзя. Я говорю, Господи, вот видишь, какой я хороший. А ведь я вам должен сказать, что прелюбодеяние начинается не с постели, а взгляды, прическа, реснички, сережки, декольте там у женщины, да, у мужчины там сразу начинает свисти, пахнуть при разговоре с женщиной, такая галантность, такая, знаете, появляется уважительность, такая интонация, и там женщина все читает, как об открытую книгу. Вот он, клиент готов. Поэтому вот эти слова, если вы блаженны духом, да, если вы нищие духом, если вы плачущие духом, если вы кроткие духом, если вы милостивые, алчущие, жаждущие правды духом, да, если вы чистые сердцем и у вас там ничего нет, то только в том случае вы соль земли. Потому что заражать людей гадостью можно не обязательно какими-то такими уж сильно преступными действиями. Заражать людей можно интонацией задиристой, чтобы другие тоже заразились. И вот это выражение «вы соль земли». Вот мы на работе, если мы на работе, должны быть солью на уровне помышлений и намерений сердечных. Мы в семье должны быть этой солью, чтобы тон наш не был задиристым, не был упрекающим, не был провоцирующим на ответное зло. Если один завелся, и я завелся, и оба мы верующие, о какой соли вообще может быть идти, вообще может идти речь? Мы не соль. А если соль кто-то скажет, да, то я дальше читаю. Если же соль потеряет силу, вот это выражение о чем говорит. Если я способен внутри ненавидеть человека, то есть я ничего не сказал там плохого, имею в виду словами кому-то, кто меня обидел. А может и даже не обидел, может я вообще такой, да, человек. если я словами ничего не сказал, а вы же знаете, ненависть в глазах, желваки на лице ходят, да? Выражение лица меняется, взгляд становится колючим. Обратите внимание, это же любой человек видит. Пусть не понимает так, как я вам сейчас объясняю. Но он чувствует, он видит по взгляду, по вздоху, как мы вздыхаем и как у нас кулак сжался. И как бы этим я как бы говорю, ох, если бы я был неверующий, я бы тебе сейчас врезал бы, да? Да, я кулак сжал, губы сжал. Глаза прищурились, колючий взгляд, как снайперская винтовка выстрелила, да? И заметьте, по Ветхому Завету, по десятисловному закону я ничего не нарушил. Но зараза, гляньте, она от избытка сердца говорят уста, как я говорю. Если возьмешь огонь за пазуху, вот смотрите, в сердце ненависть, то не прогорит ли платье через взгляд, мимику, сжатый кулак, взгляд колючий, не прогорит ли? Прогорит, обязательно прогорит. Когда я говорю, что вот в сердце у человека вот и то есть, и вот так проявляется, мне иногда говорят, ты не сердцевидец, один Бог сердцевидец. Я говорю, а зачем быть сердцевидцем? Когда снаружи не бывает так, чтобы это было, ну, противоречило тому, что внутри человека есть. Просто на уровне таком тонком проявляется внутреннее содержимое. В интонации, в орлином взгляде, в мимике, в изменении взгляда, да? Это все наружу вылазит, тут не надо быть сердцевидцем. Все на виду, просто эту книжку надо читать, уметь, и все. Какого духа человек, для меня не представляет труда узнать. Пару фраз, даже сидит человек, и даже как он голову держит, я уже могу сказать об этом человеке много и не ошибусь. Уже просто, извините, это не фастовство, это просто жизненный опыт. Всю жизнь с людьми занимаюсь, всю жизнь вникаю в себя и, естественно, в людей вникаю, все наблюдаю, все проверяю, все хочу как Фома пощупать. Теперь я уже не щупаю, я уже даже не верю, я уже убежденный человек. Так вот, если мы будем претендовать, что мы соль, то я скажу, так тогда это соль, которая потеряла силу. Если наше появление в среде спорящих не умиротворяет, а подливает масло в огонь, мы соль, которая потеряла силу. И дальше написано, что если соль потеряла силу, то чем сделаешь ее соленую? Все. Она уже ни к чему не годна. Обратите внимание, верующие ни к чему, ни к какому доброму делу не годен. Так что же это за верующий? Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Что это за слова? Да увидев нашу интонацию, услышав нашу интонацию раздражительную, на повышенных тонах, когда мы говорим, да, увидев наш блудливый взгляд, люди осудят, то есть попрут как бы ногами нас, как соль, потерявшую силу, и скажем, да, он не прелюбодействует, но гляньте на него, что с ним творится при виде красивой женщины, которая напротив него. Все. Люди скажут, да, они не убивают, в армию не пойдут, оружие в руки не возьмут. Но они, заметьте, как на голову сядут, как орел, и клюет, и клюет, и клюет во имя Господа. Дальше читаем. Вы свет мира. Опять же говорю. При условии, что вот мы блаженны по всему вот этому списку. Внутренне чисты. Тогда вы свет миру. Что такое свет миру? Люди, когда темно, естественно, где лампочка, где освещение, где прожектор, там видно, и люди туда идут, мотыльки ночью, летом, вы знаете, тоже все на свет летят, и все вокруг света. Мы должны быть вот этим светом, но заметьте, свет, я дальше прочитаю, Это не разговоры. Мы говорим, мы должны свет истины нести этому миру. Я чуть забегая наперед вам прочитаю 16 стих, да? «Так да светит свет ваш пред людьми», я добавочку сделаю, «чтобы мы не языком говорили об этом свете, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Заметьте, вот она самая главная евангельская проповедь. «И проповедано будет сие Евангелие». Обратите внимание, сие Евангелие. Не Евангелие, которое отменяет десятисловный закон, как некоторые говорят, хотя этот закон нельзя отменить, потому что тогда узаконится беззаконие. Не то Евангелие, что надо покреститься и веровать либо в Двоицу, или в Троицу, и приходить в церковь, да? А заметьте, Евангелие, которое не языком проповедуется, а проповедуется жизнью, духом нашим, чтобы люди видели и добрые дела наши, и светлые глаза наши, и чтобы не было тяжелого вздоха при разговоре с другими людьми, чтобы не было надменного орлиного взгляда, чтобы не было вздоха и взмаха руки, а ну вас типа, да? Вот что входит в евангельскую проповедь для последнего времени. Я еще что хочу сказать, когда кое-кто говорит о том, что вот должна быть проповедана трехангельская весть, и там надо, вот написано так, убойтесь Бога убойтесь Бога и воздайте Ему славу. И объяснение, убояться Бога, это вот надо принять истину церкви какой-то, да, которая это проповедует. И дальше сводится к чему? Субботу соблюдать. Гонения будут за что? За субботу. Верность Богу определится чем? Соблюдением субботы. Вот мы, если мы умрем за субботу и не подчинимся воскресенью, то мы блаженные. Я говорю, а куда деть Нагорную проповедь? Кстати, хочу сказать, все фарисеи, которые убивали Христа, там, апостолов, убивали пророков, да, они соблюдали субботу. И гляньте, они не блаженны. Те люди, которые, фарисеи, люди их, люди, все равно люди они, да. Те, которые убивали апостола, Стефана, да. Вы помните, скрежетали зубами и рвали в сердцах, вот так написано. Они соблюдали субботу. И вы хотите сказать, что они соль? Да вы бы сказали, если бы они вас так убивали, вы бы сказали, глаза бы мои не видели этой соли. Вы хотите сказать, что они свет, когда рвались в сердцах и скрежетали зубами? Вы понимаете, какая злоба, да? Ну, они еще и убивали вдобавок же. А есть же люди, которые не будут убивать, но будут также ненавидеть тех, кого будут убивать враги Христовы. Так вот смотрите, являемся ли мы светом миру? Даже если мы внутри заводимся, если мы ходим обиженные, скажите, этого не видно на нас? Ну, если не видите, посмотрите на другого. А потом гляньте на свое лицо в зеркале, когда вспомните, что, наверное, может быть и у меня такое. Гляньте просто, чтобы вы поняли, мы можем взглядом испепелять людей. Во взгляде есть ненависть, и бывает лютая ненависть к нашим врагам, и бывает и не к врагам, а просто заблуждающимся людям по отношению к ним. Так вот, мы свет мира, если светим добрыми и делами, согласно десятисловному закону, чтобы и дела бы соответствовали, да? И чтобы эта доброта не только делами, но и нашим духом проповедовалось. Нашим чистым, не озлобленным, не гордым, кротким и смиренным сердцем. И это будет миловидность на нашем лице видна. И это тоже проповедь. Да, мы можем не поднять руку на человека, когда он на нас поднимет руку, да? Но он заметит, что наше лицо даже не исказилось гримасой ненависти и зла. Вот это оружие, вот эта трехангельская весть должна проповедоваться, и она будет проповедоваться 144 тысячами. Заметьте, 144 тысячи. Это непорочны пред престолом Божьим, которые не только снаружи чисты. Они подобно ковчегу во святом святых, и снаружи обложены золотом, и внутри обложены золотом. У них любовь не только показная, наружная, словесная, но она исходит от чистого, доброго сердца. И эта любовь, не завидует, не раздражается, не гордится, не ищет своего. Она любит врагов, и она никогда не перестает. Вот когда мы можем быть светом миру. Вот что значит «убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Я этими словами не говорю против субботы. Только я говорю, у нас фарисейская суббота без субботства. А субботство – это, обратите внимание, покой в сердце от осуждения Святого Духа. Если я, пусть вслух не выматерился, если я не поднял руку, не ударил кого-то там в порыве какой-то нехорошего, какого-то нехорошего чувства, да? Если я этого не сделал, но внутри у меня есть ненависть, то я не свет мира. Я Бога не убоялся. Что же это за убоялся, когда я снаружи притворился, а внутри остался тем же самым? В чем же, как говорится, соль моего или суть моего христианства? Я просто артист, который умело сыграл свою роль, притворился, якобы убоялся Бога. Так вот, смотрите, я еще раз повторяю, что суббота – это день Господень. Я не против субботы, но я против субботы фарисейской без субботства. А вот когда мы обижены, то Дух Святой нас осуждает, мы теряем покой, а следовательно, не имеем субботства. Дух Божий осуждает за любое проявление греха, хоть я сделаю его внешне телесно, в постель, допустим, полез, или ударил человека палкой по спине или по голове, да? И Дух Святой меня осуждает, если я не ударил человека палкой, я просто ненавижу, иду, и пусть про себя, но я там говорю какие-то скверные слова в адрес человека. Дух Святой все равно осуждает, и я чувствую себя грешником. Чтобы вы еще раз запомнили вот это, заметьте, когда люди говорят, а можно ли узнать, я спасусь или нет? Я говорю, конечно, в любой момент вот жизни я могу узнать, конечно. Если вы слышите голос Святого Духа, если не слышите тут вообще разговор о спасении не к месту, да? В церкви должны были бы научить слышать голос Святого Духа, и чтобы он не на иных языках, а на наших родных с нами разговаривал и нас обличал. Так вот, что я хочу сказать. Если Дух Святой меня обличает за обиду, которую я ношу на брата, три уже дня, да? То заметьте, я внутри нечист, и Дух Божий меня осуждает. Хочу еще раз сказать, если кто-то скажет, что, ну так если вот таким надо быть чистым внутри, а мы не верим, что можно даже чистым снаружи быть, да? То кто же спасется? Что же это за страшная проповедь, которая разбивает веру в народе Божьем, да? А я вам говорю, что смотрите, если Дух Святой осуждает нас и тревожит и говорит о нашем преступлении, когда мы просто, никому ничего не говоря вслух, носим обиду на ближнего своего. Разве мы не чувствуем, что смотрев на женщину или на мужчину с вожделением, и рисуя в своем сознании там какие-то картины блудливые, да? Разве мы потом не чувствуем, что мы не правы пред Богом? Разве это Дух Святой не обличает нас, а если обличает? Ну, если это ничего, в этом нет ничего страшного. Чего Богу вообще обличать? Да не надо вообще обличать. Вот как в постель залез, обличай. А то, что я там глазами ее или она там кого-то раздели, да? Ну, так, ну это же просто мысли, да? Они сегодня есть, завтра нет, а послезавтра опять есть, да? Поэтому, если Дух Божий осуждает нас даже за помышление и намерение сердечное, как написано в Евреям 4 главы, вы помните, да? Я еще раз подчеркиваю, что такое субботство? Ибо Слово Божие, обратите внимание, Слово, которое я сейчас читаю, Слово, которое Дух Святой проговаривает к нам. Ибо Слово Божие живо, слушайте, и действенно, еще раз обратите внимание, острее всякого меча обоюдоострого, теперь слушайте, куда проникает. Оно проникает до разделения души и духа. Вы слышите, где операция должна происходить? До разделения души и духа, имеется в виду разум, дух, и душа – это сердце, чувство. Слово Божие доходит до разделения, точно показывает грех на уровне помышлений и на уровне сердечных намерений. Четкая граница показана при помощи Слова Божьего, где разум, а где чувство. А где чувство, там грех. И так еще раз повторяю. Оно проникает до разделения души и духа, слушайте, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. И нет твари, какой твари? Нет творения, помышления и намерения сердечного. Это тоже тварь. То, что мы делаем снаружи, оно сначала начинается в зародыше на уровне помышлений и намерений сердечных. Нет твари сокровенной от него, но все обнажено пред ним. Что все? Все, что мы думаем, все, что мы чувствуем, все, что мы испытываем внутри себя по отношению к кому-либо, кто около нас. И дальше написано, ему дадим отчет за что? Даже за помышления, намерения сердечные. Я понимаю, что это как гром среди ясного неба. Я понимаю, что это, может быть, разбивает чью-то веру. Я понимаю, что кому-то становится страшно, и он говорит, тогда зачем мне эта вера, никто не спасется, да? Я вам должен сказать, что это не вера. Это самоуверенность, которой нас научили в церкви. Самое страшное – это то, что в церкви, которая претендует, что она Божья, называется Божьей, нас этому научили. Научили так, что когда мы, веря в спасение, подойдем к дверям, нам скажут, что нам в соседнюю дверь. Вот это будет страшно. Очень страшная будет новость. Но тогда, когда мы это узнаем, это будет в особой степени страшная новость, потому что уже ничего нельзя изменить. Вопрос решенный. Только надо войти в одни ворота или в другие. То, что тема называется «Страшная правда о нашем спасении», я вам скажу, страшная, потому что она разочаровывает человека. Разочаровывает в том, во что он верил и на что надеялся. Но она не страшная, она радостная. Правда это. Почему? Потому что есть еще время что-то изменить. Есть еще надежда что-то изменить сейчас, сегодня, ныне, когда услышите глас его. А вы его уже, наверное, слышите, да? Не ожесточите сердец, не психоните, не взорвитесь, не наговорите кучу ненужных, неправильных, нехороших слов в адрес Бога. Так что же это такое, да? Не говорите этого. Я понимаю, что горько, я понимаю, что неприятно это все слышать, но поймите, радость уже в том, что сегодня это можно услышать. Что сегодня об этом можно узнать, и у нас еще хоть немного, но время есть для исправления. Могло быть гораздо хуже, если бы мы об этом узнали перед воротами рая, и нас повернули в другую сторону. Вот то действительно страшнейшая была бы правда. Так вот, смотрите. Вы свет мира. И слушайте, если вы свет мира, если эта доброта излучается из сердца, из разума, на лице, вы не только не делаете каких-то преступных действий, но ваша доброта, она просто излучается, как от лампочки свет излучается во все стороны, то вы не можете укрыться от взгляда людей. Обратите внимание. Вот мы иногда ходим, людям что-то проповедуем, вы знаете, вот пообщались мы с неверующими, поговорили с ними об истине. И вы знаете, вот мы не украли, мы не убили, мы не прелюбодействовали, да? Мы не сказали грубого слова. Ну вот люди иногда говорят, ну знаете, вот что-то такое, вот какой-то такой осадок, вот что-то такое вот навязчивое. А это уже не по любви. И люди не хотят с нами разговаривать, хотя мы говорили о законе Божьем, о чистоте, о святости. А вот на таком уровне мы сами, возможно, иногда не понимаем, что это не святость. Вот какая-то навязчивость. Бывает где-то так, знаете, мы начинаем учительствовать в разговоре с людьми. Нет, это не украл, это не убил, это не прелюбодействовал. Это просто так вот, знаете, тихонечко, тихой сапой, как говорят, свое пропалываем. Тихой рукой, аккуратненько одеваем на шею петлю или поводок с ошейником, да? Вот вы надо ходить, приходите в церковь, обратите внимание. Будьте светом. И все мотыльки, нуждающиеся в свете, сами полетят к вам. Мы иногда делаем грандиозные евангельские кампании, вкладываем туда десятки тысяч, иногда и сотни тысяч долларов там или евро. А результат плохой, и причина, как вы уже, наверное, догадываетесь, в чем? Много напыщенности. Много крахмала, много декораций, много хоров. Да люди эти концерты каждый день видят по телевизору или ходят на них в какие-нибудь учреждения культуры или бескультурья. Люди истосковались, люди жаждут видеть доброту во взгляде. Действительно, ненаигранное это христианство, когда мы начинаем играть в фальшивую религию. Все должно быть естественно. Все должно быть непритворно. Любовь Божья должна излучаться из нас, изнутри нас. Если кто-то скажет, что, знаете, вот, Саша, ты опять что-то такое вот несешь, оно ну, неудобно вразумительно. Я говорю, вы знаете, я довольно удобно вразумительно объясняю. Если кому-то еще это неудобно вразумительно, я вам напомню из того же послания евреям, да, помните слова? Вот я заключаю, кажется, 8 глава, да? Вот я заключаю с домом Израиля, домом Иуды новый завет. Слушайте, это новый завет, который мы любим вспоминать, что мы живем в новом завете, и закон Божий, Ветхозавет не отменен. Я, слушайте, что говорю, цитирую. Заключу новый завет с домом Израиля, домом Иуды. Не такой завет, когда взял их за руку. Заметьте, вот мы рукой убиваем. Я взял за руку, чтобы они рукою не убивали. Это так было в Ветхом Завете. Не такой завет, какой я заключил с домом Израиля в ветхозаветнее время. Я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, да? Вот завет, который я заключаю. И слушайте. Вложу законы мои, слушайте, не на руку, не на тело, чтобы оно в постель не лезло, не на руку, чтобы она подымалась на ближнего, да, не на ногу, чтобы она шла в место, где блудят или пьют там, или еще чем-то занимаются скверным. Вложу законы, слушайте, в мысли и напишу их на сердцах, и это называется Новый Завет, вы слышите, да? Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их. И чуть-чуточку с добавлением своих слов, чтобы подчеркнуть мысль в этих текстах, да. Продолжу, да. И будут моим народом, а я буду их Богом. Вы слышите, да? Когда вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах, слушайте, блаженны чистые сердцем, блаженны нищие духом, блаженны плачущие в сердце, блаженны кроткие сердцем, блаженны алчущие, жаждущие правды в сердце и в разуме. Вы слышите, да? То только тогда я буду их Богом. Я не являюсь, опять добавляю, я не являюсь Богом фарисеев и саддукеев, не являюсь Богом кладбищенским, Богом окрашенных гробов, которые снаружи красивы, в венках, в цветах, с красивыми надписями «Земля тебе пухом», да? А внутри полны мерзости и костей. Я не являюсь Богом живых христианских покойников. Видите, что я наговорил? Поэтому вы должны еще раз понять и усвоить, что Бог в Новом Завете хочет изменить внутренний мир человека. Почему храмовое ветхозаветнее служение, почему Ветхий Завет символизируется святым храма? Потому что там приносятся жертвы, совершается омовение, там есть питья и пищи, слушайте, не могущие в совести изменить приходящих с ними. Вы слышите? Там только жертвами напоминается о грехе. И говорится, хотя бы рукой не делай, поэтому называется святое. Но на фоне того, что мы крали, убивали, прелюбодействовали, если мы даже телом не будем совершать преступления, то мы уже святые. Но святые в сравнении с той жизнью и с теми людьми, которые не знают Бога. Но мы не святые, если мы в совести, в сердце и в мыслях еще не освятились. Нам надо перейти как бы с Ветхого Завета в Новый Завет. А если говорить о храмовом служении, то со святого во святое святых, куда предтечью за нас вошел Господь Иисус. И Павел пишет в том же послании евреям, что мы, братья, имеем теперь дерзновение. Христос открыл путь, как избавиться от греха не только внешне проявляемого нами, да, а даже внутреннего на уровне помышлений и намерений сердечного. Он прошел сквозь завесу, он прошел сквозь плоть свою, он ее распял, как об этом пишет Павел. Он вошел и стал, обратите внимание, первосвященником. Вот те священники, они не первосвященники, они служат как бы во святом и говорят, что не надо вот то-то делать. Но некоторые настолько уже доработались или заработались, что говорят, вообще все можно делать, грехи тут ни при чем, мы под благодатью и закон отменен. Это уже, как говорится, совсем за все пределы приличия повылазили священники эти, да? Так вот, войти во святое святых – это работа Святого Духа, которая внутрь нашего храма проникает. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах их. Вы помните, да, вот такая картинка среди христиан, все время она рисуется, там вот вроде как бы такие забор, дверь, там калитка, да, и Христос стоит, стучит, как бы там внутри кто-то живет, а он стучит, и мы вот говорим, вот видите, Христос стучит в ваше сердце, а стучит кому? Ну, кто еще в церковь не пришел? Я говорю, прочитайте внимательно, где об этом написано. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит, обратите внимание, это пишется в Откровении, это пишется верующим, это пишется руководителям церкви, ангел церкви, это руководитель, это руководство церкви, это пастырям пишется. Он стучит уже к тем, которые в церкви, которые занимают должность руководящую в церкви, стучит и говорит: ты думаешь, что ты будто богат? Да? А ты несчастен, жалок, слеп и нищ. Почему? Снаружи ты думаешь, ты верующий, потому что ты не крадешь телом. Но смотришь, извините уже так, говорю, не крадешь телом, не убиваешь телом, рукою, да? Телом не лезешь в постель. Но внутри у тебя все это есть. Все оно живое, живехенькое. Я тебя стучу, говорю, ты меня принял, заметьте, храм земной или скиния земная израильская является копией храма небесного, которым является Господь Иисус и Отец Небесный, да? И этим же храмом являемся мы. Вот как иудеи до сих пор остались служителями Ветхого Завета, буквы, но не духа, обратите внимание, обряда, но не смысла. И до сих пор находятся во святом, и священники там сидят и дым людям в глаза пускают, но они не перешли как бы во святое святых за великим первосвященником, так и мы с вами живем на уровне фарисейской святости. Снаружи делаем вид, что мы хорошие, а внутри полны мерзости и костей, как это с гробами происходит. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что мы должны перейти, или работа Христа над нами, над нашим спасением, над нашим характером, должна коснуться не только внешнего нашего поклонения Богу, чтобы оно было чисто и свято. А Христос теперь стоит и говорит: да, ты меня в руку пустил, ты сейчас рукою не крадешь, ты рукою не прелюбодействуешь, ты телом сейчас не грешишь, а я стучу. Заметьте, это верующим написано, неверующим. Ты меня впусти внутрь своего храма, во святое святых своего храма. Почему? Грех надо искоренить в корне, на корню срубить его. А корень где? От избытка сердца уста произносят скверные слова. От избытка сердца, слушайте, где? Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти и так далее и тому подобное. Он стоит и говорит: пусти меня в сердце. И когда я там Духом Святым буду работать с тобою, ни руки эти отсекать, ни глаза там выкалывать, да? А изменю твое сердце. А для этого надо работа Святого Духа. А для этого надо, чтобы ты был рассудительный, бодрствующий, чтобы ты слышал, чтобы ты понимал этот голос, чтобы ты умел его отличить от другого голоса, чтобы я с тобой разговаривал каждый день с утра до вечера. У тебя изменится сознание, ты по-другому посмотришь на себя, на людей, на все, что происходит в этом мире. У тебя произойдет переоценка ценностей, и только тогда ты поймешь, что даже золото афирское, самое чистое, для тебя оно станет прахом. Что блуд станет тебе мерзостью. Что даже обидчивость, ты от нее будешь как от заразы открещиваться. Вот только тогда ты будешь в Новом Завете. Вот только потому, что, слушайте, Новый Завет – это завет с разумом и сердцем. Это человек, у которого в сердце уже нет этого греха, он уже не может согрешить, потому что корень уничтожен. Вот что значит: должно вам родиться свыше, и рожденный свыше не может грешить. Нет корня, дерево под корень срублено. Мы должны верою как бы перейти из святого во святое святых. Не просто видеть свои грехи, не просто в них каяться и потом опять просто их так же самоповторять, а вообще, чтобы оттуда это все исчезло. И если мы внутри будем светом, внутри наше сердце будет светиться светом мира и любви Божьей, мы не сможем укрыться, как город, стоящий наверху горы. Наше лицо, наш взгляд, наша мимика, наше поведение, наша излучающая такая доброта, она будет просто сиять. Люди просто будут хотеть с нами разговаривать. Они просто будут к нам тянуться. Они просто захотят быть вместе с нами, потому что даже лица, печать, вот о чем написано в Откровении, печать Божья будет стоять на лице. Вот она, печать, дорогие мои. Печать светящегося лица, лица, которое светится миром и любовью Божьей. печать – это когда мы соль, которая не потеряла силу, а имеем большую силу. Наше появление, наше слово, наш вопрос, и буря утихомирилась, и споры прекратились, и люди примирились. Вот это есть печать, которая будет и в словах, и в поведении, и в отпечатке на наших челах, на наших с вами лицах. И еще раз подчеркиваю, мы не сможем укрыться, то есть не надо, будем говорить, вот, приставать со своими проповедями к людям, там, убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Наши лица говорят о том, что у нас этой славы вообще нет. И мы не воздали Богу никакой славы, если мы внутри полны мерзости и костей, как содержимое гробов. К нам люди потянутся, мы станем подобны городу, стоящему наверху горы. Нас будет видно со всех сторон. Люди сами будут к нам идти, а не мы будем за ними ходить. Кто из вас думает, что я не прав, обратите внимание на миссионерскую деятельность Христа. Какая у него была реклама, какие рекламные баннеры, где кто ходил и говорил, когда будет очередное собрание. Вспомните, да? Где он не появлялся, за ним просто ходили толпы народа. Сел на лодку, переплыл через озеро Генисарецкое, да? Или море Галилейское. А там опять стоит толпа. Задаю вопрос, как они услышали? Мобильников не было, интернета не было, рекламных баннеров не было, телеграммы никто не мог отправить. Как узнали на той стороне? Толпы людей ходили за ним. Обратите внимание, он не ходил, он не приставал с евангельскими проповедями. Ходили за ним, приставали к нему, задавали вопросы и не ходили, и не хотели уходить. Кстати, когда кто-то говорит там, знаете, вот проповедь должна быть короткая, должна быть содержательная. Я вам задаю вопрос. А поскольку люди сидели со Христом, и почему не уставали? Знаете, почему сегодня говорят, проповедь должна быть короткая? А потому что она несодержательная, человек от 15 минут уже устает. А когда 40, ну там уже совсем, как говорится. Хотя объясняют, что типа мозг человека не может больше 40 минут воспринимать информацию. Я говорю, слушайте, вспомните, когда раньше были мирскими и целую ночь пороли анекдоты. 40 минут, да? И мозги уставали. Да не хохотали, за живот держали, до утра не могли заснуть. Когда книжку читаем прочетную про любовь, сексуальную, да? 40 минут и дальше все, правда? Все застопорилось, мозги не работают, дошли до самого интересного, и ничего не получается. Я вам просто говорю, я вечером брал книгу в библиотеке, вечером брал. Не про любовь, я про шпионов любил, там еще что-нибудь такое. Беру книга 500-600 страниц, вечером беру перед закрытием библиотеки, утром приносил, мне стоял библиотекарь, говорил, ты что, прочитал? Я говорю, да. Ну, даешь. Так я это к чему говорю? С любимым человеком, помните поговорка, счастливые часов не наблюдают. С приятным, хорошим, добрым, порядочным человеком время летит совершенно иначе. Мы его просто не замечаем. И был бы Христос, и кто-то бы сказал, 40 минут и отходите, вы уже не можете понимать ничего. А вы бы сказали, извини, но мы тут как раз то вот все понимаем. И нам хочется, и хочется, и хочется, и хочется. Потому что такое слышать не всегда придется. Мы жаждем и алчим вот это слышать. Мы хотим быть с ним. Всегда. И дальше написано. И зажегши свечу, слушайте, каждый из нас это свеча. А вот эти блаженства, вот это направление мысли, вот это какими мы должны быть, это Господь нас зажигает, чтобы мы вот такими были и вот так вот светили. Так вот, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но ставят на подсвечнике, то есть не покрывают, чтобы ее никто, эту свечу не видел, и света и этого не видел, да? Но на подсвечнике. и светит всем в доме. Если мы будем такою свечою зажженную, и будем вот так, будем говорить, изнутри излучаться, и на лицах наших будет печать Божья, да? Имя Божье, характер Божий в любви на нашем лице будет выражено, да? То Бог нас сам наделит дарами и плодами Святого Духа. Ну, плодами, я уже так говорю, наделил, если мы уже станем такими, да? Он наделит нас еще и дарами Святого Духа, о которых мы не так давно с вами читали. И поставит на подсвечнике или высоко на горе, чтобы люди все потянулись, потому что есть чем светить. Есть что светить или о чем светить. Богу не будет стыдно за таких людей. И повторяю теперь 16 стих. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вы слышите, за что люди примут Отца нашего Небесного, за что будут благословлять, да? За что потянутся к Богу, за то, что Бог смог с нас сделать вот такие цветочки Божьи. Вот самое действенное, самое непровержимое доказательство того, что Бог есть, коль такое величайшее чудо и чудес сотворил с нами, сделав нас своими дочерями и сыновьями. Теперь дальше, 17 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Смотрите. Закон Божий новозаветний. Блаженные, алчущие, жаждущие, а ветхозаветние не кради, не убивай, не прелюбодействуй. И многие слушали, что же это за закон? Что же это за закон, который надо исполнить, чтобы получить спасение? И многие думали, он против закона Моисеева, он против заповедей «не кради, не убивай», а он говорит, он это видит по лицам, у них на лицах написано, что он несет. И видя их лица, видя их несогласие, видя их протест, он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Другими словами, вот эта Нагорная проповедь является продолжением закона Моисеева. Реальным воплощением того, о чем говорили ветхозаветные пророки. Это об этом они говорили, только я теперь вам более глубоко это объясняю, как бы говорит Господь. А дальше слушайте. «Ибо истинно говорю вам». Слово «истина», что это точно и неопровержимо, что с этим не надо спорить. Слушайте, доколе не придет небо и земля, кто сомневается, пощупайте землю, посмотрите на небо, да? Доколе не придет небо и земля, слушайте, ни одна иота, ни одна точечка, ни одна заковырочка, а вот они заковырочки, ну, большое предложение «не кради, не убивай», большой грех, да? А блаженны нищие духом, блаженны чистое сердце. Ну, это какая-то такая, ну, мелочь, как мы говорим. Ну, вот, главное, вот оно, да. А вот это блаженны, милостивые, чистое сердце. Ну, это так вот, какая-то такая вот мелочь, да. Так вот он говорит, вот это закон Божий в виде Нагорной проповеди. Вот каждое из перечисленных блаженств, это черта, это иота в том великом законе десятисловном. Только тогда, в ветхозаветнее время, евреям этого не объясняли, им нельзя было объяснить даже, почему не надо убивать. Они не могли этого понять, на таком уровне находились они. А теперь прошло время. А теперь, как говорится, наступает Новый Завет. День после ночи, да? И Христос говорит, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта, ни одна вот эта маленькая заповедь блаженств, да, о которых мы только что с вами читали, да, не придет из закона, то есть что не может быть отменены вот эти заповеди. Нельзя сказать, что это мелочь, на которую не надо обращать внимание. Не придет из закона, слушайте, пока не исполнится все. Так слушайте, Нагорная проповедь, кому было проповедано? Христос себе говорил или людям, которые слушали? Ну, я банальный вопрос задаю. В общем-то, понятно, людям говорил. Теперь он говорит, пока не исполнится все. Вот даже каждая черта, каждая иота. Кем задаю вопрос? Вами, нами, дорогими. Если кто сомневается, еще дальше читаем. Итак, кто, добавляю, из вас, из нас нарушит одну из заповедей сих малейших? Вы слышите, вот они, блаженства, заповеди малейшие. Они не малейшие, они главнейшие. А малейшими он называет, потому что слушающие Христа понимали, что это же какая-то мелочь, это такие не стоящие внимания заповеди какие-то, да? Даже они и заповедями не называются, а просто блажен, там, не блажен, не блажен, да? Это они так понимали. Христос понимал, что это главнейшее, главнейшее в законе. Суд, милость и правда. Помните, да? Кто из нас, из вас нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, что это чепуха, что на это не надо обращать внимания, что мы спасаемся по благодати, как многие учат, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, то есть худшим из худших. А кто сотворит, то есть исполнит и научит других людей, что так надо вот исполнять, вот так надо жить, да? Тот великим, лучшим из лучших наречется в Царстве Небесном. Я уже говорил вам, что вот это выражение «малейшим наречется в Царстве Небесном», но я так понимаю, что нас возьмут на небо, но мы будем малейшими. Ничего подобного. Здесь речь идет о том, что на небе будет решаться вопрос, взять нас или не взять, великие мы или малые в глазах Божьих. Я бы тут даже такую аналогию провел. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших, то есть, заметьте, кто считает, что это чепуховые малейшие заповеди, и их не надо соблюдать, тот и малейшим наречется. А кто поймет, что это величайшие заповеди, и соблюдет их, исполнит и научит людей, тот величайшим наречется в Царстве Небесном. В Царстве Небесном будет происходить суд. И если там нарекут меня малейшим, тут эта речь и идет о том, что нам вообще ничего не светит, и можно выбросить из головы мысли, что мы туда когда-нибудь попадем. Теперь дальше слушайте. Это страшная правда, которую мы привыкли, так знаете, читать бегло, особенно не задумываясь и не вникая. Но я говорю, ну вот, опять страшная правда, слушайте. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы слышите, да? То вы не войдете в Царство Небесное. Слышите, да? То есть нам вообще ничего не светит. В Царство Небесное мы не войдем, но мы войдем в другое царство. Царство огня и великого света в озере Огненном. Я, может, что-то не так читаю, не так комментирую? Теперь, что такое праведность книжников и фарисеев? Ну, для этого я не буду сейчас читать, можно читать, и, знаете, бесконечно, да? Матфея 23 глава. «Горе вам, книжники и фарисеи, горе вам, слепые, которые говорят, вот тот правильно, вот это неправильно, которые подобны гробам окрашенным, да?» Снаружи кажетесь такими, внутри кажетесь такими. Заметьте, праведность книжников и фарисеев – это не краду, не убиваю, не прелюбодействую. Вы слышите, да? Помните молитва фарисея в храме рядом с мытарем, да? Не краду, не убиваю, не прелюбодействую. И слушайте, и тут же добавочка. И благодарю, что и не такого, как вот это, ну, я так утрируя, да, ну, как бы подчеркну, хочу подчеркнуть. Он же не с любовью сказал, и благодарю тебя, что я не такого, как вот этот мытарь. Он же не такой интонации сказал. И не с таким, знаете, наклоном головы к какому-то плечу, так, знаете, с чувством, с любовью к этому мытарю, да? Он сказал, и благодарю, что я не таков, как прочие, как этот мытарь. То есть, с вот этим пренебрежением, с вот этой вот брезгливостью. Если наша праведность не проникнет внутрь, а праведность книжников и фарисеев – это наружная религиозная мантия, вид благочестия, а силы же этого благочестия они отреклись. Если внутри Бог не вложит в наши сердца и в наши мысли свои законы, мы не войдем в Царство Небесное. Раньше был закон, каменные скрижали, которые говорили, не кради, не убивай, и вроде бы этого для ихнего духовного уровня достаточно, чтобы спастись. Такой уровень самосознания был. У нас, обратите внимание, каменные скрижали перед глазами нет. У нас есть, заметьте, живой Бог, глаголящий посредством Святого Духа. Голос Святого Духа, обратите внимание, он не к руке обращается, он к разуму нашему взывает ныне, когда услышишь глас мой, не на ином иностранном или вообще непонятно каком языке, а на твоем родном ныне, когда я к тебе говорю, обрати внимание, послушай и сделай, что я тебе говорю. Заметьте, уже сама работа Святого Духа, сама она по себе что подразумевает? Разговор. Это внутри, это в мыслях, это в сознании, это в сердце работа. Это Христос стоял, и пока мы не пустили его в сердце, это мы были служителями Ветхого Завета, буквы, но не Духа. Хочу вам еще сказать одни слова, напомнить. Мы были служителями смертоносной буквы. Скрижали смертоносно. Если мы не убиваем, но ненавидим, обижаемся, да, то, слушайте, нам смерть от этого закона. В нашем классе, 8-м, 9-м или 10-м божественной школы, с нашими библейскими пониманиями, с нашим библейским текстом, если мы не убиваем, а ходим обиженными, раздраженными, обозленными, ворчим, бурчим что-то нехорошее на кого-то, да, то для нас эти заповеди смертоносные. Мы думаем, что животворные, мы же не убиваем. А Христос говорит, извини, ты в том классе, когда отвечать придется за внутреннее преступление. Так вот, слушайте, если наша праведность не превзойдет, она будет только снаружи. Мы только будем улыбаться и будем говорить, ой, я вас так люблю, вы мне так нравитесь, Господь вас любит, а чуть что не так, мы тут же психанули, да? Если эта праведность дальше внутрь, в сердце не пойдет, не превзойдет, мы не войдем в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним, не убивай. А кто же убьет, ну, совершит действие убийства, подлежит суду. Ну, суду там, церковному, допустим, там, да, или божественному. Ну, суд, значит, наказание будет за убийство, да. А я говорю вам, всякий, гневающийся на брата своего напрасно, а кто-то может сказать, а если не напрасно? Ну, бывает такое, что мы не разобрались, человек не виноват, и мы вот ходим, ворчим, думаем плохо о нем, да, это называется напрасно. Кто-то скажет, а если не напрасно? Вот действительно он гадости на меня наговорил людям, а это вот не было того, да? На него ж можно, напрасно нельзя гневаться, а если не напрасно, по правде, да? Можно, вроде бы да. А я говорю, а как тогда объяснить? Любите врагов ваших. Дальше по этой же главе, по Нагорной проповеди. Да? Любите врагов ваших. Ну, а те уже, может быть, и не напрасно. Те уже, так как говорится, по полной программе, как говорится, на нас что-то несут, да? Или льют, поливают нас грязью. Я перефразирую слова Христа. Значит, Христос говорит, я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Перефразирую. Всякий обижающийся, всякий, у кого появляется раздражение, всякий, который на почве обиды, обижающийся и на почве обиды, просто говорит, не буду разговаривать, и ходит, дуется, как это часто бывает в семье, не разговаривает, да? Всякий завидующий, а он тоже никогда не любит, если завидует черной завистью, то он не любит, он ненавидит человека, просто это в виде зависти проявляется. Я еще раз подчеркиваю, всякий, проявляющий вот такие обыкновенные наши естественные пороки и считающие, что это чепуха, подлежит суду. Вы слышите, да? Божьему суду. Кто-то говорит тоже иногда, ну, суду это вот посудят, ну не гиена же огненная. Кто скажет брату рака безумный, да? Подлежит Синедриону, ну, церковный суд там какой-то на замечание возьмут, да. А вот именно кто скажет безумный, ну, извините, по-нашему говорят, ну, знаете, со злом говорят, дурак ты там или что-то в таком роде, да. Вот тот уже подлежит гиене огненной. Здесь хоть суду, хоть Синедриону, хоть гиене огненной, речь идет о том, что будет наказание. И не будет такого, что в суде мягче, в Синедрионе чуть жестче, а уж окончательно жестко, это только в гиене огненной. Здесь слова-синонимы, которые говорят о том, что за это даже будем отвечать. За то, что обижаемся, за то, что ворчим на ближнего своего. За то, что кто-то сделал нам пакость, а мы ходим и внутри себя, там в нашем сердце нечистота, и мы ворчим, и мы бурчим на этого человека. Это говорит о том, что мы его ненавидим, а следовательно, гиена огненная – это те ворота, это то место, куда нас поместят. Итак, теперь слушайте дальше. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику», ну, в Новом Завете это уже мы к жертвеннику не носим ягнят, да. «Если ты придешь к Богу и станешь на молитву», и слушайте слова какие, «и вспомнишь», вы слышите, «что брат твой имеет что-нибудь против тебя». Тоже интересные слова. «Брат твой имеет», слушайте, «что-нибудь». Вы его не убили, вы его не покалечили, палкой не отколотили, женой его не прелюбодействовали. Ну вот просто разговаривали с ним на повышенных тонах и потом так вот разошлись. И у брата осталось что-нибудь. Ну такой нехороший осадок от общения с вот этим светильником темным. Теперь слушайте. Пришел молиться. Здесь не написано, что ты имеешь. Нет, я ничего не имею. Ну, там, подумаешь, немножко наворчал на него, подумаешь, с раздражением заткнул ему рот. Ну, так, ну, немножко, как мы это иногда бывает объясняем, да? И я даже не вспоминаю, я вообще не считаю нужным, ну что это такая мелочь, которая не стоит. Вот мы, как говорится, грехи за хребет бросаем, да? Так иногда верующие любят говорить. Я ничего не сделал, я так считаю, я ничего не вспомнил, что я виноват. Слушайте. Вспомни, что брат твой имеет. Вы слышите, да? Если брат твой имеет что-нибудь, обратите внимание, что-нибудь это вот мелочь, это не убийство, не воровство. Ну просто пообещали ему, что завтра вечером мы встречаемся 100%, 100%, мы не пришли. И брат вот сидит и думает, вот, ну что же это за Саша? Договорились. Что это за память? Что это за сквозняк в твоей голове? Не пришел, не позвонил, даже извинений не попросил. Вот осадок остался. Вот что-нибудь имеет против тебя. А я молюсь. А что тут такого? Господи, благослови меня. Помоги мне проповедовать истину, да? Слушайте, ближний, брат, имеет против меня. Небольшое, но имеет. Ну, я такой вот свет какой-то принес. Ладно, если договорился. Бывают обстоятельства, что, приходится нарушить. Но это обстоятельства, которые любой поймет. Там ногу вы сломали по дороге, идя туда, навстречу, да. Дома кто-то умирает. Скорая помощь надо кому-то, надо вызвать, и вы задерживаетесь. Тут можно понять. В любом случае ты тогда говоришь, объясняешь, просишь извинения, да. А тут просто вот такая мелочь. Договорился, не пришел, нарушил слово, даже не попросил извинения, все в порядке вещей, да. И молюсь, как вы знаете, ни в чем не бывало. Молюсь себе, как говорится, глазом не моргая, что я в чем-то, может быть, виноват. Я уж не говорю такое, что иногда бывает, знаете, когда делишь себе лучшее, а другому худшее. А брат это заметит или сестра. И тоже вот будет что-нибудь иметь против тебя. Все-таки, что ты, Саша, немножко такой скупердяй. Ты о себе, по себе думаешь, под себя гребешь. Вот это что-нибудь, вы слышите, препятствие в молитве. Если ты придешь к Богу и будешь молиться, и вспомнишь, если вспомнишь, конечно. Для этого надо всегда вникать, наблюдать, да, чтобы было что вспомнить. А если я вообще этим не занимаюсь, то я никогда не вспомню и приду, как вот чистая монетка, только выпущенная с монетного двора. Вот буду так вот стоять и невинно смотреть в глаза ближнему и Богу. Так вот, если ты придешь молиться, станешь молиться и вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, слушайте, оставь там твою молитву. Она никому не нужна. Это как бы Господь говорит, не нужна мне твоя молитва. Ваши, помните, Исаия 1 глава. Когда вы простираете руки, я закрываю глаза мои. Я отворачиваю лицо. Ваши руки полны крови. Зачем мне ваши молитвы и ваши жертвы, ваши субботы вот такие вот? Оставь там дар твой. Перестань молиться, она мне не нужна. У тебя преграда для того, чтобы я слышал твою молитву. И пойди прежде примирись. Слушайте, а я ведь могу сказать, а я ничего же не имею, чего мне мириться. Пусть он мирится, если он имеет, он обижается. И я могу сказать, как многие из нас говорят, ты не обижайся. То есть я обидел, да? Считаю, что это ничего. Но видя обиженное лицо брата, говорю, а ты же не обижайся, ты же христианин. А тот смотрит на меня и хочет сказать, но уже боится. Но ты же обижаешь и тоже христианин. И не считаешь себя виноватым. Так вот, слушайте, перестаньте молиться. Мы же молимся утром, мы же молимся вечером. Мы же днем кого-то обидели. Не украли, не убили. По голове кувалдой не дали или битой. Не обозвали дураком никого. Просто вот жена, которая парилась на кухне, а ты лежал на диване или сидел за компьютером, да, и не помогал. Она сидит, подала кушать, ты сидишь за компьютером, поел даже... Да, все, спасибо, иди, так, не мешай. А жене, думаете, это приятно? Это называется, что-нибудь имеет жена против тебя. А ты вечером становишься, Господи, прости меня, там, может быть, в чем я согрешил, но это так, на всякий случай, мало ли что. А вообще я ничего не сделал такого плохого, да, зазорного. Да глянь на жену, на лицо жены. Бросил бы ты свой компьютер, этот несчастный. Обнял бы жену, сказал бы, спасибо, так вкусно приготовил. Да ею это уже как подарок, как награда. Так, все, спасибо. Ой, что ты там не досолила. Знаете, вот такая интонация. Это, знаете, да, не кувалдой по голове. Это просто так, знаете, такая легенькая пощечина. Ладно, иди, не морочь здесь голову, путайся под ногами. Тут я смотрю, ролик хороший, христианский, песни тут кто-то поет. Так, слушайте, прежде чем становишься на молитвы, чтобы вспомнить, надо хорошо проанализировать свою жизнь за этот день, да? И тогда тебе, если ты начнешь анализировать, Бог тебе напомнит, Дух Святой, помните, напомнит. Вот ты вспомнишь, как будто бы сам, да? Что жена твоя с печальным лицом, после того, как она тебе от души приготовила кушать, а ты так вот, знаешь, промежду прочим, так, все, спасибо, иди, все, иди, не морочь голову. Я тебе что сказал? Вот так, да? Так вот, иди мирись. Даже если ты будешь идти мириться, раз, два, три, хотя бы будешь идти мириться, то все-таки где-то в памяти засядет, зацепится там. и начнешь думать, что все-таки надо как-то по-другому себя вести. И потом, когда пойдешь и примиришься, только тогда приди и помолись. Вот я тогда тебя буду слушать. Иначе я тебя не буду слушать, твоя молитва до потолка и не дальше, и не выше. Помните тоже выражение такое? Чтобы вам не было мужья, благоразумно обращайтесь с женами вашими, дабы не было препятствий в молитвах. Там же речь не идет о том, мужья, не убивайте своих жен. Мужья, не посылайте матерными словами своих жен. Там благоразумно обозначает. Не ворчите, не обижайтесь, не проявляйте холодность, не пренебрегайте ими. Проявите чуточку нежности, добра, тепла. Встаньте с дивана, поднимите свою заднюю точку. Помогите жене, она на кухне парится, а вы сидите в компьютере или смотрите телевизор. Или слушаете песни в наушниках. Это самое противное занятие, слушать христианские песни, для Бога, я вам просто говорю. Когда мы слушаем христианские песни, а жена вкалывает на кухне, как мама Карла. Вот когда примиришься, вот когда поймешь, вот когда будешь менять свое отношение к ближнему, даже в мелочи, да? Чтобы быть светом и чтобы быть солью земли. Вот тогда приходи и молись. Вот тогда преграда, препятствие для твоей молитвы будет устранена. Иначе можешь не приходить. Иначе я тебе повторю то, что сказал пророк Исаия. И когда вы приходите ко мне вечером и простираете руки и просите, сделайте, Господи, сделай то-то и то-то, помоги мне, да? Я говорю вам, я отворачиваю лицо свое, я затыкаю уши свои, я не слышу ваших слов. Не подумайте, Бог слышит, но не слышу, в смысле не отвечу. Ваши руки полны крови. Празднование, имеется в виду суббота, и беззаконие. Воскресенье и обиды. Вечеря, это тоже празднование и раздражение. И холодность. Нет, дорогие мои, Бог говорит, вы не мой народ, мои законы не вложены в ваше сердце. Вы видимое создаете, что вроде бы якобы, да, стараетесь что-то исполнить. А внутри ведь пустота, внутри гробы окрашенные. Вернее, снаружи гробы окрашены, внутри мерзость и кости. Покойник. Я на этом буду заканчивать, потому что это можно, как говорится, надолго затянуть, да. Но я думаю, вы понимаете, насколько Нагорная проповедь является серьезным документом, истинным законом Божьим, и что в Новом Завете Нагорная проповедь является продолжением ветхозаветнего десятисловного закона. Ветхозаветний закон не отменен. Он продолжен, усилен, более детализирован, разжеван так, чтобы нарушение того закона, который был на скрижалях, да, чтобы он исполнялся не только по букве, но и по духу. Мы можем исполнить весь закон и просто быть равнодушным к ближнему своему. Обратите внимание, нет ненависти, нет обиды, нет раздражения и нет любви. И я вам скажу, мы преступники закона, потому что тот закон, который говорит «не убивай», он же говорит «не имей ненависти к человеку». А следовательно, он подразумевает, что люби этого человека, даже если он твой враг. Только в таком случае ты можешь исполнить закон. Я думаю, что понятно, я изъяснился, да. Думайте, думайте и думайте, не все так просто, как, может быть, многие из нас привыкли, так были научены и так веровали, да? Я думаю, Нагорная проповедь очень и очень понятная и доступна для понимания тема. Это действительно закон, не малейший, а величайший, и каждая черта, каждая иота из этого закона должна быть исполнена нами. Иначе мы не свет миру, иначе мы не свет земли, не соль земли. Иначе мы не народ Божий, и Бог не наш народ. Иначе наши молитвы будут подниматься не более или не выше потолка нашего жилища. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч. Мы будем продолжать исследовать эту тему. И надеюсь, что она не останется пустым звуком в наших ушах. Всего доброго и до следующих встреч.